Дамы на баррикадах. Наутро Штукина почувствовала тот самый охотничий азарт, который с момента своего выхода в отставку ощущала все реже и реже. Ее распирала злость, и злость эта концентрировалась не на мелких партийных функционерах, прибравших к рукам пригородную турбазу. Что такое турбаза по тем якобы лихим временам? Действительно, стадион с деревянными трибунами и флагштоками — да дощатые домики, практически бараки, с удобствами во дворе. Ценность, разумеется, составляла земля в курортном районе на берегу озера, но по тогдашним перестроечным временам ценность эта была очень сомнительной. Тогда и квартиры-то копейки стоили. Так что турбаза — это детский лепет. Другое дело — универмаг «Юбилей». И чтобы приватизировать часть универмага, надо было иметь кое-какие связи и не столько в Смольном, сколько среди криминальных авторитетов. Штукина своей чуйкой чуяла настоящего врага. И враг этот — Жанетта Петровна Дашук, она же Гунько. Штукиной очень захотелось раскопать, каким образом довольно молодая во времена перестройки девица, не отличающаяся особой красотой, будучи рядовым товароведом, смогла поучаствовать в распиле такой серьезной государственной собственности. Причем собственности, процветающей даже в советские времена. Правда, тут она вспомнила Сергуньку и его теорию, что плохие люди, даже очень красивые в юности, с возрастом становятся похожи на свиней. В точности таких, как эта Жанетта, с низким узким лобиком, носом картошкой и водянистыми глазками. А что если Жанетта, согласно теории Сергуньки, в молодости была писаной красавицей? Вот директор универмага и не удержался перед прелестями жены областного комсомольца Дашука и выделил ей долю в процессе приватизации. Вполне возможно, правда, только в том случае, если директором универмага в те времена не являлась женщина. Хотя вряд ли. Слишком козырное это было место. Распределять свадебные и юбилейные наборы с икрой и сырокопченой колбасой женщине даже верные ленинцы не доверят. Штукина прикинула, что в Красногвардейском районе, где находится универмаг, она, пожалуй, сможет устроить Жанетте веселую жизнь. Райотдел там нынче возглавлял бывший сослуживец и подчиненный Штукиной, можно сказать, ученик, но и не только. Штукина в перерыве между мужьями и поисками полковника мечты иногда увлекалась и низшими чинами. «Соляви», как говорят французы, или «на безрыбье и жопа соловей», как говорится у нас. Хотя надо отметить, что нынешний начальник райотдела не такая уж и жопа. Молодой, конечно, но вот сейчас и до полковника дослужился. При воспоминании о нем Штукина аж зажмурилась и хихикнула. Также Штукиной не давал покоя кошелек из кожи козы, вернее, его внезапное исчезновение и такое же внезапное появление. Кому понадобилось устраивать столь дурацкий розыгрыш, а главное, как? Единственным подозреваемым в этом деле, как ни прискорбно было это признавать, являлся полковник мечты Илья Иванович Березовский, старший сын предприимчивого коммуниста. Разумеется, сын за отца не ответчик, но, как говорится, осадочек-то остался. И именно этот осадочек позволил Штукиной сделать выводы о причастности полковника к истории с кошельком. Будучи истопником, он имеет доступ ко всем коттеджам, поэтому мог запросто забрать кошелек из Люсиной сумки и подбросить его в ящик с вилками в доме Ксении. И если наличие Жанетты, Анжелики и Луизы ставила крест на личной жизни Ксении, то участие полковника в истории с кошельком запросто могло поставить крест на личной жизни самой Штукиной. И не исключено, что именно наличие Жанетты, Анжелики и Луизы подвигло полковника на столь неблаговидный поступок. Ведь если Ксения в глазах Бориса окажется воровкой, то, скорее всего, убиваться об стену не станет, а вполне вероятно может вернуться в лоно семьи. Причем кошелек этот должен был бы обнаружить именно Борис. Другого мотива для появления кошелька в доме Ксении Штукина, как ни силилась, придумать не могла. Однако она решила пока своими подозрениями с подругами не делиться. Как-то все это выглядело весьма фантастически. Ну, не будет серьезный мужчина, да еще полковник, такими глупостями заниматься. Это скорее в стиле воспаленного женского мозга. Штукина позавтракала купленным накануне домашним творогом и отправилась в бар пить кофе. Там ее уже поджидали Люся, Буся и Ксения. «А где же Жанетта?» — поинтересовалась Штукина, раздеваясь. «Не поминайте черта, а то явится», — сообщил официант, ставя перед Люсей и Ксенией чашки с капучино.
«Неужто не съехали еще?» — испуганно спросила Люся.
«Ну что вы?» — официант огляделся по сторонам. «Отсыпаются. Они вчера буйствовали, на столах плясали. Илья Иванович их еле угомонил. Гости жаловались». «А что здешний участковый?» — спросила Штукина, жестом показав бармену, что и ей тоже не помешал бы капучино. «А что участковый? Это ж не мигрантов трясти. Зачем ему неприятности? Дамы со связями. Не дай бог, кто из гостей ему нажалуется. Проще вообще закрыть нас за нарушение санитарно-эпидемиологической обстановки, а работников за свой счет отправить отдыхать. Так что за все Илья Иванович отдувается».
«То есть, выходит, никакой управы на них нет?» — резюмировала Ксения.
«Ну да, и не только на них. Никакой управы нет в принципе». Официант как-то сутулился и пошел за кофе для Штукиной. «Это Питер, детка», — невесело сказала Штукина и совсем расстроилась. Кофе пили молча, потом разошлись по домам. Ксения отправилась писать свой детектив. Штукина пошла в магазин за продуктами, так как ее очередь была сегодня готовить. Люся повела Бусю домой, чтобы потом присоединиться к Штукиной с благородной миссией развлечь ее светской беседой и тем самым, как она сказала, помешать послушать на Ютубе какого-то шибко мудрого профессора, после прослушивания которого Штукина становится чернее тучи. А на плите у нее обязательно что-нибудь пригорает. На променад в скандинавском стиле договорились выйти, как обычно, в 2 часа. Ровно в 2 часа дня вся компания, вооруженная палками, выступила на трассу для скандинавской ходьбы. Решили заложить большой круг, чтобы нагулять аппетит. Ксения рассказала, что писалось ей на редкость хорошо, даже спина заболела, и пересказала написанный эпизод. Штукина сделала несколько корректирующих замечаний, и Ксения задумалась. Далее шли молча. Даже Люся заткнулась. Видимо, исчерпала все свои умности в то время, пока Штукина готовила обед. Штукина обрадовалась, что ей, наконец, удастся обдумать в тишине роль полковника во всем этом неприглядном марлезонском балете. Несмотря на легкий морозец, из-за отсутствия ветра было тепло, шел какой-то нереальный сказочный снег. Он неспешно падал большими хлопьями, и окружающие дорожку елки и сосны выглядели декорациями к новогоднему фильму. Казалось, что сейчас из-за елок покажется волшебный олень, выйдет Дед Мороз с подарками и зазвучит рождественская американская песня про «Джингл Беллс». Штукина даже улыбнулась, подставляя лицо снежным хлопьям. Она где-то читала, что скандинавские девушки отличаются особой красотой кожи, так как эта кожа периодически подвергается увлажняющему воздействию моросящего дождика или такого вот сказочного снежка. О том, что кожа всех этих девушек периодически еще подвергается воздействию ледяного ветра, от которого сводят скулы и который превращает любой моросящий дождик в ледяные иглы, впивающиеся в лицо, в статье почему-то не говорилось. Благостное состояние Штукиной вдруг прервалось предчувствием опасности. Инстинкты ее никогда не подводили, та самая чуйка. Штукина моментально напряглась, сгруппировалась и только после этого услышала энергичный скрип снега позади себя. Люся с визгом полетела в сугроб направо, Ксения тихо осела в левый сугроб, а в Штукину врезалось нечто, похожее на паровоз. Во всяком случае, ей так показалось, что это был именно паровоз. И если бы не инстинкты, то она наверняка бы шмякнулась лицом в обледеневшую дорожку. Однако Штукина, не разбираясь, врезала локтем в то, что ей показалось паровозом, слегка уклонилась в сторону и подсекла этот паровоз ногой. Краем левого глаза она усмотрела нечто синее, надвигающееся на нее слева, и вдарила в том направлении кулаком.
Синяя охнула и завалилась. Штукина не стала рассматривать, кого это она оглаушила, и занялась паровозом, на который уселась верхом. Паровоз тоже оказался в синем, однако все с той же развесистой клюквой, вензелями и надписью «России» на спине. Он визжал, матерился и трепыхался под Штукиной. Та вмазала паровозу прямо по каракулевой папахе. Папаха слетела, и глазам Штукиной предстал белобрысый, бритый, практически мужской затылок с жирными складками. Жанетта, а это была именно она, от подзатыльника Штукиной уткнулась носом в лед на дорожке и заткнулась. «Привет, Жанетта, давно не виделись». Штукина глянула в сторону Жоржетты, которая уже приходила в себя после ее удара кулаком. Однако к Жоржетте резво подскочила Люся и со всего размаха пнула ее ногой, после чего сама свалилась обратно в снег. «Жесть!» — восторженно сказала Ксения. «Как же я хотела это попробовать!» Она подняла палку для скандинавской ходьбы и занесла ее над Жоржеттой. Выглядела она в этот момент как Зевс-громовержец. «Эй, посторонним вы, не увлекайся!» — рыкнула на Ксению Штукина. «Для того, чтобы описывать преступления, вовсе не обязательно их совершать». «Жаль», — сказала Ксения, но палку от лица Жоржетты убрала. «А ногой по ребрам?» — поинтересовалась она и, не дожидаясь разрешения Штукиной, тоже пнула Жоржетту ногой. «Напугали, суки!» «Слышь, Жанетта!» Штукина поудобнее уселась на поверженной дамочке, у которой жирным явно был не только бритый затылок. «Ты, походу, не на тех нарвалась. Я тебя в Красногвардейском районе до самых печенок достану. И бегай потом в Москву, жалуйся. Мы на местах тоже кое-чего могем. Так что не нарывайся. В чужую личную жизнь не лезь и на столах не танцуй, чай не девочка. Веди себя прилично. Поняла меня?» Жанетта разразилась матерным визгом. «Не поняла». Штукина тряханула Жанетту за шиворот и несколько раз приложила лицом в дорожку. «А теперь...» Жанетта неожиданно разревелась. «Вот поплачь, тебе полезно. Ехали бы вы с Жоржеттой по хазам, а то нарушаете санитарно-эпидемиологическую обстановку, нападаете на людей без масок, водку пьянствуете, за проживание не платите. Ведь не платите же, я почему-то в этом уверена. Давай не будем с тобой ссориться, а то я ведь разозлюсь по-настоящему». «Какая я тебе Жоржетта?» — подала голос Жоржетта, видать, опять очухалась. Она попыталась встать, хоть и с трудом, но у нее получилось. «А не в твоих интересах, чтобы я знала, кто ты такая. Ты еще не поняла, разве? Иди нах отсюда», — скомандовала Штукина. Жоржетта развернулась и послушно побрела в сторону главного корпуса. «Вот и молодец», — сказала Штукина ей вслед. Она слезла с Жанетты и отряхнулась. «Вставай, гражданка Дашук в девичестве Гунько, и постарайся мне на глаза больше не попадаться». Жанетта встала на четвереньки и поползла следом за Жоржеттой. «Ты мне нос разбила, сука!» — крикнула она, удалившись на безопасное расстояние. «Но извини», — Штукина развела руками. «Продолжим, девочки, променад? Или все-таки пойдем в бар и полечим нервишки?» — поинтересовалась она у Люси и Ксении. «В бар», — хором решительно ответили обе. Они развернулись и направились к домику проката сдавать палки. По дороге Люся размахивала руками и пересказывала, как все было. Больше всего ей, разумеется, понравился свой собственный геройский поступок, когда она шандарахнула Жоржетту ногой. От восторга Люся разрумянилась, глаза ее блестели, казалось, она не возражает все повторить. «Здорово мы их отделали, а нам за это ничего не будет?» — поинтересовалась она, рассказав историю два раза. Причем во второй раз картина обросла новыми подробностями и выглядела практически как в кино. Штукина помотала головой. «А если они засвидетельствуют побои?» — спросила Ксения, и Штукина ее похвалила за правильно сформулированный вопрос. «Да, вдруг мы этой Жоржетте ребра поломали?» — испугалась Люся. «Это вряд ли», — успокоила ее Штукина. «Там ребра, как у мамонта, да еще жиром сверху заплыли. Скорее, ты бы об эти ребра ногу сломала. Не болит?»
«Болит немного», — призналась Люся и хихикнула.
«Ну а синяки, нос разбитый?» — не унималась Ксения. «Какой такой нос? Чей?» — Штукина сделала удивленное лицо и оглянулась по сторонам.
«Ну, у этой Жанетты», — пояснила ей Люся.
«Никакой такой Жанетты не знаю, никогда не видела», — сообщила Штукина. «Чего и вам желаю, гражданки Виноградова и Смыслова».
«Ты хочешь сказать, что ничего такого не было?» — догадалась Люся.
«Конечно, не было», — Штукина недоуменно пожала плечами. «А разве что-то было?»
«А если они скажут, что было?»
«Кому скажут?»
«Ну, кому-то, кому надо», — Люся развела руками. «Органам?»
«Ума не приложу, зачем каким-то органам это надо. Но если кому-то за каким-то бесом это понадобится, и нас вдруг этот кто-то спросит, то мы скажем все-все как было, а именно, что ничего такого не было, чего тут вам эти тетеньки нафантазировали. Не было».
«А вдруг нам не поверят?»
«Конечно, не поверят. Но доказать обратного не смогут, разумеется, если кто-то из нас не сдаст всех остальных, испугается, поведется на обещание». «Присыт и скурвится», — резюмировала Ксения. «А потом и вовсе ссучится». «Точно», — одобрила ее выводы Штукина. «Поэтому в баре не надо кричать, какая ты молодец, что аж нога у тебя заболела». Штукина строго посмотрела на Люсю. Люся закивала головой и для убедительности даже глазами похлопала. «Сдается мне, что среди нас есть слабое звено», — высказала предположение Ксения.
«Ты имеешь в виду очень честную и пугливую дамочку?» — поинтересовалась Штукина, и они обе посмотрели на Люсю.
«Придется ее убрать», — сказала Ксения и запулила снежком в Люсю. «Она слишком много знает». «А, убивают!» — заверещала Люся и резво поскакала в сторону бара.
У бара они наткнулись на полковника, он следовал в неизвестном направлении с очень озабоченным лицом.
«Что случилось?»
Как ни в чем не бывало, спросила у него Штукина, широко улыбаясь.
«На вас лица нет?»
Полковник потрогал себя за лицо. «Вроде все на месте», — сообщил он и продолжил свой путь.
Штукина отнеслась к его поведению с пониманием, но, тем не менее, надулась и еще больше утвердилась в своих подозрениях. «Ишь ты! Не хочет ей ничего рассказывать. Пусть спасибо скажет, когда Жанетта с Жоржеттой отсюда уберутся». Сам-то, небось, навешать тёще Бориса постеснялся бы, а Штукина не постеснялась, тем более, что та сама первая начала.
«Куда это он?» — Люся явно испугалась. «В полицию?»
«Полиция в другом направлении», — успокоила ее Ксения. «За доктором, наверное, помчался».
«Ты думаешь, у них тут и доктор есть?»
«Фельдшер должен быть».
«Всё», — сказала Люся страшным голосом. «Сейчас снимут побои».
«Ничего подобного. Просто окажут первую помощь. А то пока Жанетта вещи собирает, заляпает все своими кровавыми соплями».
В баре их приняли как родных. Бармен объявил, что им сегодня положен глинтвейн за счет заведения.
Штукина решила не вдаваться в подробности и не стала узнавать, отчего это вдруг такая неслыханная щедрость. Хотя стаканчик глинтвейна гораздо лучше, чем большое спасибо.
«Почему ты уверена, что они вещи собирают?» — прошептала Люся, оглядываясь по сторонам.
«Потому что такие люди понимают только силу. И чем эта сила грубее, тем лучше и понятнее». Штукина расположилась за столом и блаженно вытянула ноги. Она решила, что в ее возрасте надо все-таки чаще посещать зал, чтобы быть в форме. Всего-то небольшая драчка, а ощущения такие, как после хорошей тренировки с усилением.
«А если они вернутся с подкреплением?» — опять прошептала Люся, вращая глазами.
«Не вернутся. Они же трусливые, шакалы».
«Точно», — поддержала ее Ксения. «Вот в школе такие были. Пока по мозгам не прилетит, пальцы гнут, выделываются, вежливость за слабость принимают».
«Да, с такими никаких дискуссий все равно не поймут. Сразу дашь в пятак, и дело с концом».
«Ну так то в школе, а то во взрослой жизни», — не согласилась Люся.
«Так ничего не меняется», — Штокина пожала плечами.
«Ну да. Иди попробуй дай ему в пятак, когда он футы-нуты на машине с мигалками мчится». Люся тяжело вздохнула.
«Это кто ж тебе такой с мигалками насолил?» — удивилась Штокина. «Я думала, ты вне политики».
«Не путай. Я хотела бы быть вне политики, но вне политики может быть только круглый дурак», — заявила Люся со значительным видом. «Как это возможно быть в нашей стране вне политики, если ты ходишь в магазин? Там вся политика в ценах прописана».
«Люся, ты, конечно, изрекла очередную умность. Ты и правда кладезь мудрости, но позволь спросить, зачем ты ходишь в магазин?» — поинтересовалась Ксения.
«Да», — Штокина была полностью согласна с наблюдательной писательницей. Люсю сложно было представить с тележкой для продуктов где-нибудь в гипермаркете. «Она, наверное, ходит покупать себе кошельки из кожи козы или бусы Микки Мота». Штокина не удержалась от такого предположения.
«Еще скажите, что богатые тоже плачут», — Люся надулась. «Мне не надо в магазин ходить, чтобы политикой озаботиться. У меня муж бизнесом занимается. Он мне все-все про новые налоги, штрафы, акцизы и пошлины рассказывает, из-за чего доходы наши неустанно падают. А я вам про тех говорю, у кого такого умного мужа нет. Им приходится в магазин ходить».
«Тем, у кого такого умного мужа нет, по телевизору все объясняют». Ксения тяжко вздохнула. «И про кольцо врагов, и про импортозамещение, и про то, что муж твой, который бизнесом занимается, никакой не предприниматель, создающий рабочие места и добавленную стоимость, а самый, что ни на есть, жулик и мошенник». Тут она строго посмотрела на Штокину. Та потупилась, ведь грешным делом и сама так думала про предпринимателей в точности, как в телевизоре, хоть и не смотрела его уже лет 100. «Ничего не поделаешь. Профессиональная деформация».
«Но так телевизор-то тоже надо смотреть не с открытым ртом». Люся собрала глаза в кучу, открыла рот и свесила язык на бок. «Нам в советское время по телевизору тоже показывали, как хорошо в стране советской жить. Надои растут, нивы колосятся, но люди заходили в магазин и понимали, что как-то это все с пустыми полками не соотносится. Магазин он не обманет, вся политика там. А вот в телевизоре вранье, хоть и интересно».
«Но эти-то две, Жанетта с Жоржеттой, уж точно вне политики», — предположила Ксения. «Им налоги и магазины явно по большому барабану, да еще и с умными мужьями, похоже, не повезло, как некоторым».
«Ага, как же. Налоги им, может, и по барабану, но сами они все в вензелях и с гербами на шапках», — усмехнулась Штокина. «Да они и есть олицетворение этой политики. Им все, а врагам закон, вернее, уже беззаконие. Как же это называется? Слово какое-то мудреное есть», — Штокина почесала затылок.
«Ага, бенефициары.
Бенефициары режима, вот. Им все можно.
А с мужьями им как раз повезло по нынешним временам, если они, конечно, у них имеются. Вон Дашук-то утек от Жанетты, хотя вполне вероятно, что формально. Ему должность не позволяет примерным семьянином быть. Вот все имущество и на бывшей жене с дочерью».
«Вполне может быть», — согласилась Ксения. «Однако в голове все равно не укладывается, чтобы женщины вот так вот взяли и кинулись драться, даже если они по другую сторону баррикад. А тут и баррикад-то никаких нет, а всего-то подружка бывшего зятя со своими подружками».
«И с крысёнышем», — вставила Люся. «Про него не забывай, он очень раздражающий фактор».
«Даже если и так», — Ксения махнула рукой. «Допустим, собак они лютой ненавистью ненавидят. Я понимаю, матом бы покричали, нахамили, но чтоб драться, это уже дурдом какой-то. Ведь специально подкрались и напали».
«Во-первых, телевизора насмотрелись. Там и нормального доведут до ненависти и исступления. Во-вторых, ковид, границы закрыты, никаких развлечений. Заскучали девочки. А в-третьих, не забывай про Институт советской торговли. Удивительное учреждение. Там учили торговать в условиях плановой экономики и абсолютного отсутствия рынка и конкуренции.
Учили целых 4 года. Каждый день физкультура по 2 часа. Конкурс, 20 человек на место. Брали только своих. Еще бы. Руководство разбавлением сметаны, усушкой и утруской посторонним не доверялось. А Жанетта Гунько-Дашук — выпускница именно этого института. Работники советской торговли за свое место под солнцем держались зубами и не чурались драк в подсобках. Но... Штукина подняла кверху указательный палец. И тогда, и теперь они прекрасно знали и знают, что против лома нет приема, окромя другого лома. Только лом они и понимают.
А я вот думаю, что бы с нами случилось, если бы ты, Штукина, не служила в полиции и не умела бы так здорово драться? Люся пригорюнилась и подперла щеку рукой.
Как что? Удивилась Ксения. «Избили бы нас эти бабцы, причем совершенно безнаказанно, просто от скуки и потому, что им все можно. Ты б побежала мужу жаловаться, он бы в гневе снес данное заведение, если б смог, конечно, а я бы убралась во свояси зализывать раны».
«Скорее всего, ничего бы он тут не снес. Он же не Роском, забыла, как его там называют, а обычный человек, просто с достатком выше среднего. Пока. Но скажите, в чем смысл, ну, кроме развлечения? Зачем все это? Разве Борис после такого происшествия вернулся бы назад к своей Анжелике? Он бы скорее побежал Ксению жалеть». Люся явно смотрела в корень. Все-таки не зря умности из нее сыплются, как из рога изобилия. Для того, чтобы он следом за Ксенией не побежал, и был украден кошелек из кожи козы. Штукина решила, что пора поделиться своими подозрениями с подругами. Борис обнаружил бы этот кошелек, который в подробностях уже обсудили на турбазе все, кому не лень, в ящике с вилками у мелкой гостиничной воровки Ксении Виноградовой. И его бы постигло горькое разочарование и прочее, включая разбитое сердце. Но кто же это мог сделать? Люся таращила свои и без того большие глаза, и от этого выглядела еще краше. Даже слегка сбитый в пылу сражения шиньон ничуть не портил ее, а только украшал. Ей приходилось постоянно дуть на белоснежный локон, падающий на лицо.
«Есть у меня мысли и на этот счет», — многозначительно сказала Штукина и поправила Люсин шиньон. «Но тут еще надо как следует все обдумать». Официант принес глинтвейн. Это оказалось очень вовремя, потому что в дверях бара показался полковник. Он сурово посмотрел на Штукину и строго сказал: «Елена, это не метод». После чего развернулся и исчез.
Штукина так и замерла с открытым ртом. Хорошо не успела глотнуть глинтвейна, а то поперхнулась бы.
Еленой ее еще никто никогда не называл. И это прозвучало более чем обидно.
«Вот припечатал, так припечатал», — Люся отхлебнула глинтвейна.
«Можно подумать, там множественные переломы», — хмыкнула Ксения. Она чокнулась своей кружкой с кружками Штукиной и Люси. «За нас».
«За нас», — согласилась Штукина, мотнула головой, хлопнула ладонью по столу и присоединилась к подругам.
Разумеется, глинтвейн за счет заведения исчез в мгновение ока, пришлось повторить.
Всю ночь Штукина ворочалась в поисках мотива. Сама же учила писательницу: есть преступление, значит, должен быть мотив. Зачем полковнику разбитое сердце Бориса? То, что кошелек у Люси стащил именно полковник, Штукина практически уже не сомневалась. Ишь, как глазами на нее сверкал, да желваками крутил. Явно Штукина попутала его планы. Ревность к успехам сводного брата, которому папаша-коммунист презентовал на свадьбу половину турбазы, она отмела сразу. Чему тут завидовать, когда к подарочку предлагался такой довесок, а именно Анжелика Дашук? Неизвестно, кстати, чего папаша отписал старшему сыночку. Может, и вовсе в виллу в Марбелье? Или там тоже довесочек прилагался? Какая-нибудь Джорджетта. Ой,
А вдруг Жоржетта и есть бывшая полковничья жена? Вот он и хмурится на вопросы про развод, мол, не ваше дело. Ага, сейчас. Надо бы копнуть этого прекрасного принца да поглубже. Дальше мысль Штукиной пошла протаренной дорожкой к тем самым яйцам, за которые надо подозреваемого вытаскивать на свет Божий. Тут она взяла себя в руки, мысленно похлопала по щекам и вернулась к Жанетте да Шук. Чьи деньги вбуханы в турбазу? Судя по всему, коттеджи построены, и реновация главного корпуса произведена в те самые тучные 2000-е, когда папенька-коммунист уже отъехал в мир иной. Не исключено, что деньги выдал думский заседалец, бывший комсомолец Дашук. Или часть денег вложил старший братец, продав свою виллу в Марбелье. Стоп. Штукина разозлилась на себя. Мент она, в конце концов, или писательница? Чего фантазировать, где она видела в документах о собственности на турбазу упоминание старшего брата Березовского? Нигде. То-то же. Факты и ничего, кроме фактов, должны занимать ее светлую голову, особенно такую теперь хорошенькую. Штукина вспомнила про свою новую замечательную прическу и обиделась на коварного полковника еще больше. Пусть даже, если допустить, что кроме бывшей тещи Бориса она избила и бывшую жену самого полковника, разве можно назвать человека с подобной прической Еленой? Итак, факты. Первое. В деле имеется собственность с отягощением в виде бывшей жены со связями. Второе. В результате развода у потерпевшего, а Бориса Штукина считала во всей этой истории именно потерпевшим, имеется солидный долг. Да. И как она только забыла про имевшиеся в информации, присланной Пупсей, выплаты по кредитам. Стареет подполковница, теряет хватку. То есть деньги Борис частично брал в кредит. Штукина помнила суммы этих кредитов и понимала, что на них такую турбазу, как ни крутись, не выстроишь. Плюс у парня еще постоянные выплаты по налогам, зарплаты, взятки, оплаты электричества и прочая лабуда. Но чем не потерпевший? Мечется в поисках клиентов, вон даже «Газпром» на жительство в старый корпус приволок. Корпоративы тоже не с пальмы, на голову падают. Еще и какая-то зараза пытается сердце разбить. И, наконец, третье. Подозреваемый, та самая зараза, болтается тут, на базе, за все в ответе, чинит, сторожит, топит, успокаивает, управляет. Этакий атлант. Ну или Геркулес на конюшнях. Вот вам и мотив. Устал, гражданин полковник. Решил, пусть младший брат умаслит свою Анжелику и бывшую тещу, рассрочку с них выкрутит вместо того, чтобы с посторонней девицей шашни крутить на глазах у бывшей жены. Жена, конечно, бывшая, но ей же обидно. Это тоже факт. Почему? Да из вредности и ущемленного самолюбия. Он-то с девицей, а она, похоже, одна. Да так одно и останется, если папа ее опять к кому-нибудь не пристроит. А тут еще явилась Штукина и начистила самой главной барыне морду. А ну как барыня к главному кредитору с жалобой побежит. Штукиной-то что? А вот Дашук поднимет связи и действительно снесет всю турбазу, а скорее приберет себе за долги. Тогда подозреваемый останется без работы. Факт. Чего взять с гражданского, хоть он и полковник? Вон сам признался, что всю жизнь в академии лекции читал, поэтому не знает, что Штукина не просто Жанетте рожу начистила, а еще и заветные слова сказала про свои возможности на районе. Вот если бы он сам не сдержался и хотя бы раз эту наглую бабу припечатал, разумеется, словесно, тогда точно летел бы уже с турбазы белым лебедем.